Говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов. У микрофона Самира Газиева. Сразу после новостей программа «Разница во времени».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главном. Электроснабжение в Петербурге полностью восстановлено. В Дагестане убит лидер местной террористической группировки. Палестинская сторона приняла приглашение участвовать в прямых переговорах с Израилем. В Петербурге в пятницу было восстановлено электроснабжение города после крупного отключения подачи электричества. Примерно в половине седьмого вечера остановились поезда метро, лифты, прекратилась подача воды. По информации управления МЧС по Петербургу, отключение электроэнергии затронуло многие районы города. В последние часы появились сообщения о том, что в некоторых районах Петербурга напряжение в сети повышенное и достигает 280-350 вольт. Городские власти проводят расследование произошедшего. Сегодня произойдет запуск иранской атомной электростанции в Бушере, построенной с помощью России. При запуске будут присутствовать инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. В пятницу представитель агентства по атомной энергии Ирана Али Ширзадиан сообщил, что фактически ввод в эксплуатацию АЭС произойдет в октябре или ноябре, когда она будет присоединена к энергетической системе Ирана. Россия уже предоставила 82 тонны ядерного топлива для АЭС и планирует забирать обратно использованный материал, чтобы предотвратить его неправильное применение. В Дагестане в селении Баммат-Юрт в ходе спецоперации убит лидер хасавюртовской террористической группировки Рустам Мункиев. Об этом сообщает Итартас. В пятницу Мункиев был блокирован в одном из домов в Баммат-Юрте. На предложение сдаться он ответил отказом и был убит в перестрелке. Сообщается, что потерь среди бойцов спецназа нет. Срок пребывания российской военной базы в Армении продлен до 2044 года. Соответствующий протокол был подписан в пятницу в ходе визита президента России Дмитрия Медведева в Ереван. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилит Арутюнян.
Документ, подписанный министрами обороны Армении и России Сайраном Оганяном и Анатолием Сердюковым, вносит изменения в договор о российской военной базе в Армении. Согласно этим изменениям, пребывание российской военной базы на территории Армении, начиная с 1995 года, продлевается на 49 лет, вместо прежних 25. По окончании переговоров состоялась совместная пресс-конференция президентов Армении и России Сержа Саркисяна и Дмитрия Медведева. Говоря об итогах переговоров, Саркисян отметил:
российская сторона взяла на себя обязательства по совместному обеспечению военной безопасности Республики Армения и содействию оснащению наших вооруженных сил современными видами вооружений.
На уровне глав государств еще раз подтверждено обоюдное стремление к дальнейшему укреплению армяно-российского сотрудничества. Лидер Тюнян для Радио Свобода, Ереван.
В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов акции, ее участники потребуют от президента страны возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выбранных лиц из органов местного самоуправления.
Радио «Свобода». Новости.
В киргизском городе Ош состоялся митинг в поддержку мэра города Мелиса Мырзакматова, которая является сторонником свергнутого президента Курманбека Бакиева. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Надежда Толкунова.
Около 4000 демонстрантов разошлись лишь после того, как Мырзакматов выступил перед собравшимися. Как заявил ошский мэр, власти его силой 3 дня удерживали в Бишкеке, требуя добровольно уйти в отставку. По словам Мелиса Мырзакматова, ему предлагали различные министерские должности в сфере охраны окружающей среды, однако он отказался. Мырзакматов заявил, что не уйдет с поста мэра и будет вместе с жителями южной столицы работать во благо города. Он также заявил, что распоряжение временного правительства на юге республики силы не имеет и только народ может решить его судьбу. Речь мэра была встречена бурными овациями и одобрительными возгласами толпы. После выступления Мырзакматова успокоенные люди разошлись. Милиция также сняла оцепление с городской площади. Надежда Толкунова для Радио Свобода, Бишкек.
Палестинская сторона приняла в пятницу приглашение Вашингтона участвовать в прямых переговорах о мирном урегулировании отношений с Израилем. Глава палестинской делегации Саеб Эрикат, однако, предупредил, что покинет переговоры, если Израиль объявит о строительстве новых поселений. Израильская сторона также объявила, что принимает приглашение. Как объявила накануне госсекретарь США Хиллари Клинтон, переговоры, которые пройдут в Соединенных Штатах, начнутся 2 сентября. Организации Объединенных Наций удалось добиться от мировых держав выделения срочной финансовой помощи Пакистану, пострадавшему от наводнений. США и некоторые другие страны пообещали, что выделяемые ими средства в ближайшее время достигнут в общей сложности 460 миллионов долларов. Именно на таком объеме настаивала ООН. Вашингтон, первоначально пообещавший Пакистану 60 миллионов долларов, увеличил эту сумму до 150 миллионов. В четверг на чрезвычайном заседании Генеральной Ассамблеи ООН генеральный секретарь этой организации Пан Ги Мун сравнил положение в Пакистане с цунами замедленного действия. О снабжении пострадавших продуктами питания рассказал представитель Всемирной продовольственной программы ООН Амджад Джамал.
Международная продовольственная программа наращивает свои операции. Сейчас она предоставляет продовольствие более чем 6 миллионам пострадавших от наводнений. Это по-прежнему очень нелегкая задача. И, конечно, самая большая проблема – это доставка грузов в условиях, когда дороги размыты, мостов нет. Нам нужна международная помощь как можно скорее.
Сказал представитель Всемирной продовольственной программы ООН. На юге Йемена в городе Лодер в результате столкновения с боевиками Аль-Каиды и их пособниками убито 11 солдат. Власти Йемена сообщили, что солдаты попали в засаду.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого», который ведет Владимир Торц.
Всему лиду Чехословенской Социалистической Республики. Вчера, дне 20 серпна 1968, колем 23 годины, překročila войска Советского Свазу, Polskiej Lidowej Republiki, Niemieckiej Demokratycznej Republiki, Maďarskiej Lidowej Republiki a Bulharskiej Lidowej Republiki státní hranice Československé socialistické republiky.
С получением задачи части были десантированы в назначенные районы. В первый день боевых действий были захвачены и блокированы следующие объекты: здание КПЧ, Дом правительства ЧССР, Кремль, Дворец президента, Генеральный штаб, Министерство внутренних дел, Военно-политическая академия. Центральный телецентр, филиал телецентра, центральный радиоцентр, ретрансляционный телецентр, почта, телеграф, аэродром Рузине, аэродром Водоходе, штаб 7-й армии ПВО, башня телецентра, мосты 8, 9, 12, узел радиосвязи, редакция «Руды права», редакция «Репортер», редакция «Людовая демократия», редакция «Литерарные листы», дом журналистов, клуб 231, университет, Академия наук, следственная тюрьма. Взято под охрану советское посольство, посольство ПНР, ВНР, БНР, ГДР, главный вокзал, старый вокзал, Государственный банк, Народный банк, КГБ, Министерство связи, Старомецкая площадь, здание Министерства связи, агентство АПН, жилые дома советских граждан. Особенно напряженная обстановка сложилась у здания ЦК КПЧ, радиоцентра, телецентра, национального собрания и в других местах. Передовой отряд под командованием гвардии полковника Бурова ЛГ, захватив городской вокзал в составе 8-й ПДР и батареи АСУ-57, начал выдвижение к радиоцентру. Не доходя до объекта один квартал, отряд встретил мощную демонстрацию контрреволюционеров, блокировавших радиоцентр со всех сторон. Общая численность контрреволюционеров составляла 7-8 тысяч человек. Как стало известно позже, с переходом советско-чехословацкой границы из радиоцентра был передан призыв всем патриотам собраться к радиоцентру.
Это фрагмент, хранящийся в Центральном архиве ФСБ и лишь недавно рассекреченный и опубликованный, справки начальника особого отдела КГБ 7-й воздушно-десантной дивизии майора Зорина о боевых действиях частей и подразделений дивизии 21 августа 1968 года в Праге. Составители выпущенного объединенной редакцией МВД России сборника документов «Чехословацкие события 68 года глазами КГБ и МВД СССР», по которому я цитирую справку майора Зорина, до сих пор смотрят на историю этими глазами КГБ и МВД советских времен, а потому цель своей, несомненно, очень интересной для изучающих историю 20 века публикации, рассматривают как, я цитирую, «освещение тщательно спланированной и скоординированной экспансии западных служб против ЧССР, которая рассматривалась ими как слабое звено в стратегической парадигме Восточного блока». Конец цитаты. На самом деле, и никто теперь этого, кроме чекистских историков, не отрицает, упоминаемый в документе переход советско-чехословацкой границы и был началом вооруженной экспансии, спланированной отнюдь не западными спецслужбами, а ими даже и не предугаданной вовремя. Хотя ожидание советского вторжения в Чехословакию было тогда повсеместным. Ну, о кознях, так сказать, западных спецслужб в ЧССР мы сегодня еще поговорим. А сейчас вернемся к описанию особистом майором Зориным военных действий, именовавшихся выполнением интернационального долга и протягиванием руки дружбы.
Оценкой обстановки гвардии подполковником Буровым ЛГ и майором Мезенцевым ЛП было установлено, что радиоцентр окружен баррикадами с трех сторон. Подъезда к объекту не оказалось. Баррикады были устроены из бульдозеров, подъемных кранов, трамваев и автомашин. Собравшиеся толпы контрреволюционеров выкрикивали грубые антисоветские лозунги: «Оккупанты, убирайтесь домой», «Вы действуете как фашисты», «Смерть фашистам», «Бей фашистов» и другие. В такой обстановке отряд был вынужден остановиться. После остановки он сразу же был блокирован озверелой толпой, которая мешала продвижению машин, хулиганствующие элементы хватали солдат и офицеров, пытались отобрать оружие. В силу маломощности АСУ-57 баррикады без применения оружия разрушить не удалось, путь к радиоцентру был отрезан. Тогда было принято решение обойти баррикады по ближайшим улицам, однако выйти беспрепятственно не представилось возможным. В это время из толпы в отряд полетели камни, бутылки, строительные материалы, стекла. Было принято решение открыть предупредительный огонь. Перед открытием стрельбы толпа была предупреждена майором Мезенцевым о том, что если они не отойдут от машин, будет открыта стрельба. Нападки на отряд усилились. Тогда майор Мезенцев, рядовой Гуменок и старшина Акперов открыли предупредительную стрельбу вверх. После этого отряд окольными улицами вышел с другой стороны радиостанции. Обстановка оказалась такой же. Отряд натолкнулся на баррикаду. Было принято решение пробраться к радиоцентру через толпу. В это время отряд был обстрелян из-за угла радиоцентра и близлежащих зданий. Была дана команда открыть ответный огонь. Это облегчило продвижение группы захвата к главному входу. Штурмовая группа в составе стрелкового взвода и взвода СПГ-9 ворвалась во двор с соседнего здания. Затем через пристройки и подставные лестницы группа ворвалась через окно третьего этажа в здание радиоцентра. В это время уполномоченный КГБ Чехословакии товарищ Фурманик открыл дверь со двора здания радиоцентра, после чего объект был занят. В 9 часов 10 минут 21 августа 1968 года контрреволюционные передачи из радиоцентра были прекращены.
В следующие несколько дней гражданское сопротивление оккупации не стихало, и не только в Праге. Из доклада инструктора политотдела 38-й армии подполковника Косенкова начальнику политотдела воинской части 48-927.
Население городов Аламоуц, Пшеров, Простеев, Крамежиш и других встретило советские войска, подстрекаемые контрреволюционными силами, враждебно и озлобленно. Выкрикивались лозунги «Оккупанты домой», «Позор вам» и другие. После прихода и размещения комендатур озлобление проходило медленно. Этому способствовало то, что местные власти не предпринимали мер, а сами разжигали страсти. Так, с 22 по 23 августа в городе Аламоутс было проведено 3 пленума горкома с обсуждением ситуации, сложившейся в городе с приходом войск Варшавского договора. Было принято решение объявить Аламоутс мертвым городом, что означало не вступать в контакт с советскими солдатами, не выходить в город, не давать воды. По городу были расклеены листовки, изготовленные в университете на ротаторе, призывающие к осуждению войск Варшавского договора. На такой точке зрения, а именно, что это оккупация, интервенция, стояли и стоят офицеры штаба корпуса, в том числе начальник политотдела спецчастей полковник Махачек Ярослав. Особенно ярко националистическую позицию занимает заместитель командира корпуса генерал Кричвалучи. Он при встрече говорил: «Позор вам, вы подорвали дружбу». А на снимок, изображающий ЧССР, проткнутый 5 ножами и истекающий кровью, заявил, что правильно. В частях ЧНА личному составу не давали воды, и солдаты не разговаривали с нашими офицерами и солдатами. В течение 22, 23, 24, 25 августа город покрывался все в более увеличивающихся количествах лозунгами, надписями. 26-го уже появляются лозунги «Бейте оккупантов», как Зоя Космодемьянская. Радио «Подпольное» города и района Аламоутс призывало на смертный святой бой против оккупантов.
Инструктор политотдела Косенков явно недооценил здесь результатов 20-летней идеологической обработки чешского населения. Те, кого подполковник Косенков именует контрреволюционными силами, апеллируют к образу советской героини Зои Космодемьянской как к образцу для подражания. Мне представляется показательным, что, перечислив и другие контрреволюционные проявления, сотрудник политотдела приходит к выводу, что способы противостояния этому должны быть прежде всего пропагандистскими и идеологическими.
Выводы. Первое. Обстановка в городе обостряется на почве размежевания классовых сил в стране, но руководители партийных органов пассивничают и на сплочение здоровых сил внимания обращают мало. Второе. Необходима была бы более активная форма помощи здоровым силам со стороны партийно-политических органов. Третье. Необходимо большего количества литературы на чешском языке для организации пропаганды среди населения в форме небольших брошюр, содержащих материалы «Известий», «Правды» и другие. Инструктор политотдела воинской части 48-927, гвардии подполковник Косенков.
Примечательно, что политические стратеги со Старой площади в Москве в своем понимании необходимых мер не ушли дальше пропагандистских идей подполковника из политотдела 38-й армии.
Постановление секретариата ЦК КПСС 3 сентября 1968 года. Секретно. Первое. Обязать агентство печати новости подготовить в 10-дневный срок к изданию «Белую книгу о деятельности контрреволюционных сил в Чехословакии». Документы и материалы объемом 15-17 печатных листов на русском, чешском, словацком, немецком, польском, венгерском, болгарском, английском, французском, испанском, арабском и, по необходимости, на других языках. Разрешить тираж русского издания в 100-150 тысяч экземпляров, а издание на других языках определить по согласованию с отделом пропаганды ЦК КПСС. Второе. Обязать Министерство обороны СССР товарища Гречко, КГБ при совмине СССР товарищ Андропов, ТАСС товарищ Лапин предоставить имеющиеся в их распоряжении документы и материалы, раскрывающие подготовку и характер контрреволюционного заговора, а также действия антисоциалистических и империалистических сил в Чехословакии и вне ее, направленных на отрыв Чехословакии от социалистической системы и реставрацию капитализма. Третье. Обязать Комитет по печати при совмине СССР выделить АПН необходимые фонды бумаги и обеспечить производственную базу для издания «Белой книги». Четвертое. Возложить предварительное рассмотрение содержания «Белой книги» на отдел пропаганды ЦК КПСС, отдел ЦК КПСС, МИД СССР и КГБ при Совете министров СССР. Пятое. Подготовленный макет книги представить секретариату ЦК КПСС.
Вы слушаете объединенный выпуск программ «Разница во времени и документы прошлого». Его ведет Владимир Торц. Я рассказываю вам о недавно рассекреченных документах о вторжении в Чехословакию. Они опубликованы выпущенным тысячным тиражом объединенной редакции МВД России в сборнике «Чехословацкие события 68 года глазами КГБ и МВД СССР». Прожив полтора десятка лет в Праге, я прекрасно понимаю события и факты, описываемые в только что рассекреченных и опубликованных в сборнике документах КГБ, давным-давно здесь, в Чехии, известны. Известно к ним и отношение КГБ 40 с лишним летней давности. Некоторым сюрпризом, может быть, окажется для чехов то, что отношение это до сих пор сохраняется и его пытаются культивировать. Но о том, почему все эти псевдотайны рассекречиваются в России только сейчас, я могу лишь догадываться. Тут, думаю, и технический фактор у чекистов, принявшихся в 90-х годах за разработку истории, возможно, до этой темы просто руки не доходили. А кроме того, при сопоставлении гигантского масштаба оккупационной операции с описаниями фактов враждебных проявлений населения оккупированной Чехословакии, возникает такое ощущение политической неадекватности действия и противодействия, что ставится под сомнение не только нравственные, но и умственные возможности тех, кто принимал решение о вводе войск в ЧССР.
Секретный экземпляр единственной справки о фактах враждебных проявлений и провокационных действий в Праге и ее окрестностях. Вооруженные силы Советского Союза во время нахождения в Праге и ее окрестностях встретились с рядом враждебных проявлений и провокационных действий со стороны контрреволюционных элементов. Так, 24 августа 1968 года из дома, расположенного по улице Тамакова города Праги, на котором были номера 11, 53 и 64, вышел неизвестный гражданин из-за укрытия, сфотографировал позицию 2-й батареи 1018-го зенитного артиллерийского полка. При попытке задержания неизвестный скрылся. По данным ООО КГБ 20-й гвардейской армии, 25 августа на Старовецкой площади обнаружено два склада с оружием и боеприпасами на нескольких машинах. В ночь с 25 августа на 26 августа в здании Министерства энергетики ЧССР изъят 61 автомат, 2 ручных пулемета, гранатомет, 10 пистолетов, 11 468 патронов. В это же время при несении службы по охране здания ЦК КПЧ был ранен рядовой 12-го мотострелкового полка «Волганин». В помещении Пражского радиоцентра изъято 29 автоматов, 3 пулемета, 20 пистолетов, большое количество боеприпасов. На Старомесской площади в доме номер 22 изъято 4 пистолета, ящик с боеприпасами и радиопередатчик. 25 и 26 августа реакционные элементы продолжали расклеивать антисоветские плакаты и лозунги. Задержано 13 человек и переданы в милицию. Отмечалась подозрительная активность в церковном соборе на Старомесской площади, куда 26 августа в 16 часов стали собираться мужчины в возрасте 30-45 лет, число которых достигло около 300 человек. Под домом правительства ЧССР на глубине 130 метров обнаружено помещение, где были пистолеты и боеприпасы. 26 августа в 9 часов рабочие трамвайного депо объявили 15-минутную забастовку против пребывания советских войск в ЧССР. Перед переходом группы советских военнослужащих вывесили плакат «Воин, что ты скажешь, когда придешь домой? Ты здесь убиваешь». 26 августа на мосту номер 1 была задержана легковая автомашина номер ОЕ-4820, в которой было обнаружено 10 антисоветских листовок и большое количество пачек бумаги по формату листовок. Бумага конфискована. Шофер Цевчик Мирослав, житель Праги 8, профилактирован. 27 августа неизвестная женщина, соблюдая осторожность, сообщила, что по адресу Прага-1, Кармелинская, 6, находится ротаторная машина, на которой контрреволюционеры размножают антисоветские издания. В тот же день житель Праги Веселин Милослав и его жена разъезжали по городу на грузовой машине и распространяли антисоветские листовки. Некоторые чехословацкие граждане среди болгарских военнослужащих распространяли различные провокационные слухи, преследуя цель столкнуть их с советскими военнослужащими.
Особенно выделена в этом секретном документе подозрительная активность иностранцев.
Следует особо отметить повышение активности подозрительной деятельности в это время представителей капиталистических государств. Так, 21 августа 1968 года, по сообщению ООО КГБ по 1-й гвардейской танковой армии, водитель автомашины с западногерманским номером в Праге фотографировал расположение частей 1-й гвардейской танковой дивизии. При попытке задержания он выбросил фотоаппарат «Кодекс» с приставкой и скрылся.
27 августа сего года патрулями 81-го гвардейского мотострелкового полка 6-й гвардейской мотострелковой дивизии задерживалась автомашина номер 583-904, три пассажира которой западногерманские туристы занимались фотографированием нашей техники. При подобных обстоятельствах задерживался французский турист Литлмер Филиппе, 36-го года рождения, уроженец Булона. 31 августа военнослужащими 97-го гвардейского пехотно-десантного полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был задержан шведский турист Ионе Берне, пытавшийся фотографировать наших военнослужащих. 1 сентября сего года военнослужащими 97-го гвардейского пехотно-десантного полка 7-й гвардейской воздушно-десантной дивизии был задержан Хириган Пауль Георги, 38-го года рождения, студент-архитектор, житель западного Берлина, фотографировавший нашу технику. 10 сентября 1968 года в 15 часов комендантским патрулем около Дома писателей ЧССР были задержаны гражданин США Эксен Антония, 39-го года рождения, житель Филадельфии, и чешский гражданин Сикерка Юрий, 48-го года рождения, житель Праги 4, улица Новодворная, 108, которые оскорбляли советских военнослужащих. При осмотре автомашины одного американца W65-0015 был обнаружен план города с указанием места расположения некоторых подразделений советских войск.
Со мной в студии мой коллега, эксперт по чехословацким проблемам Ефим Фиштейн. Ефим, расскажи, что же действительно происходило в первые дни оккупации в ЧССР и насколько такое вот конспективное изложение антисоветских проявлений в процитированных нами документах КГБ адекватно отражает события последней декады августа, начала сентября 68-го?
Прежде всего, надо сказать, что никакого организованного сопротивления, осмысленного сопротивления, которое имело бы свой стратегический центр, который руководил бы действиями сопротивленцев, не было и быть не могло. В ситуации, когда министром обороны Чехословакии был заведомый агент КГБ Мартин Дзур, его шефом президент Людвиг Свобода, занимавший исключительно просоветские позиции и тогда, и до этого, не могло быть никаких проявлений. Армия получила приказ оставаться в казармах. Руководство страны дало распоряжение не оказывать никакого сознательного сопротивления. Все, что происходило, все случаи сознательного сопротивления обычно были исключительно стихийными и сводились скорее к безудержной мальчишеской отваге каких-то парней на улицах, которые пытались вскочить на танки, которые пытались забрасывать танки бутылками с зажигательной смесью. Все это было исключительно примитивно. Никаких реальных точек сопротивления с каким-то стрелковым оружием не было и тоже быть не могло. Во-первых, оружие вообще не распространено было среди жителей Чехословакии. И рассказы о том, что в лесах затаились 40 тысяч стрелков, сводятся просто к данным Союза охотников о том, сколько членов в этом союзе. 40 тысяч охотников было зарегистрировано, вот значит 40 тысяч партизан. Склады с оружием, которые время от времени обнаруживались, это были склады народной милиции. Это было легальное образование. Более того, образование чисто коммунистическое. Народная милиция и тогда, и впоследствии проявила себя как антидемократический институт. Она разгоняла демонстрации, она стреляла в мирных жителей, но она не стреляла в советских никогда. Единственные баррикады, которые были реально возведены вокруг чехословацкого радио, они опирались скорее на ностальгическую традицию, связанную с последними днями войны, с пражским восстанием, когда чешские журналисты поняли, что им угрожает опасность. Радиожурналисты, они, как в дни войны, призвали население помочь им.
Ефим, все, о чем вот ты говоришь, это все давно в Праге известно. Вместе с тем, эти факты рассекречиваются и публикуются в России вот только сейчас. И, собственно, возникает вопрос: а почему так поздно они все это рассекречивают?
По той же причине, по которой не рассекречивают архивные материалы, связанные с историей КГБ, по той же причине, по которой нынешнее российское руководство берет на себя сознательно всю тяжесть, все бремя преемственности с советским руководством, вместо того, чтобы от него сознательно отмежеваться. Насколько легче стало бы жить России, если бы она отмежевалась от советского всего, открыть архивы, тогда легче было бы рассказать историю и о пакте Молотова-Риббентропа, и катынскую историю, и что происходило на территории Восточной Европы, как готовились перевороты. Ведь все это засекречено до сих пор. Засекречены даже российско-восточноевропейские отношения периода 68-го года, как мы сейчас это видим.
Чехословакия 68-го года глазами КГБ. После короткой сводки новостей мы продолжим этот объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого».
Вы слушаете радио «Свобода». «Свобода в полдень». 7 дней в неделю, ровно в 12 часов. «Свобода в полдень». О том, что случилось и что должно произойти. День в разгаре. Следим за событиями. Слушайте радио «Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. В эфире краткая сводка новостей. В Петербурге в пятницу было восстановлено электроснабжение города после крупного отключения подачи электричества. Примерно в половине седьмого вечера остановились поезда, метро, лифты, прекратилась подача воды. По информации управления МЧС по Петербургу, отключение электроэнергии затронуло многие районы города. Сегодня произойдет запуск иранской атомной электростанции в Бушере, построенной с помощью России. При запуске будут присутствовать инспекторы Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ. В пятницу представитель агентства по атомной энергии Ирана Али Ширзадиан сообщил, что фактически ввод в эксплуатацию АЭС произойдет в октябре или ноябре этого года. В Дагестане в селении Баммат-Юрт в ходе спецоперации убит лидер хасавюртовской террористической группировки Рустам Мункиев. В пятницу Мункиев был блокирован в одном из домов в Баммат-Юрте. На предложение сдаться он ответил отказом и был убит в перестрелке. В Калининграде сегодня запланировано проведение митинга оппозиционных сил. Как сообщает Интерфакс со ссылкой на организаторов акции, ее участники потребуют от президента страны возвращения прямых всенародных выборов губернаторов и принятия закона об отзыве выбранных лиц из органов местного самоуправления. Палестинская сторона приняла в пятницу приглашение Вашингтона участвовать в прямых переговорах о мирном урегулировании отношений с Израилем. Глава палестинской делегации Саеб Эрикат, однако, предупредил, что покинет переговоры, если Израиль объявит о строительстве новых поселений. Вы слушали краткую сводку новостей.
Говорит Радио Свобода. В эфире объединенный выпуск программ «Разница во времени» и «Документы прошлого». Его ведет Владимир Тольц. Мы продолжаем передачу об оккупации Чехословакии в августе 1968 года, основанную на недавно рассекреченных чекистских, армейских и партийных документах, опубликованных в сборнике «Чехословацкие события 1968 года глазами КГБ и МВД СССР», выпущенном объединенной редакцией МВД России. Составители сборника перечислены в книге скромно, без чинов. А это генерал-лейтенант ФСБ Александр Зданович, во второй половине 90-х он был начальником Центра общественных связей Лубянки, потом возглавлял управление программ содействия ФСБ, а ныне подвязается по исторической линии, подрабатывая в замах генерального директора ВГТРК. Компанию ему составили полковник из первого главка КГБ СССР, ветеран внешней разведки Юрий Тотров, он был резидентом в Японии, многолетний сотрудник «Известий» и других органов в Анголе, Ливане, Конго, журналист, много пишущий о деяниях советских и антисоветских спецслужб, числящийся ныне в действительных членах Императорского православного палестинского общества и в ученых-секретарях общества по изучению истории отечественных спецслужб Вячеслав Лашкул, которого его российская коллега по журналистике характеризует в своей пятой колонке как типичного газетно-телевизионного чекиста, а также многолетний руководитель объединенного издательства и сотрудник МВД, доктор исторических наук Юрий Маруков, в сфере научных интересов которого выделяется история МВД и пенитенциарной системы России в XX веке. Естественно, многолетний производственный опыт большинства составителей, да и природа публикуемых ими документов, большинство которых хранится в Центральном архиве ФСБ, в сочетании с отмеченным уже мной стремлением доказать правильность и справедливость вооруженного вторжения в Чехословакию в 1968-м, определили их особый, вполне разделяемый читателями, интерес к деятельности иностранных спецслужб, связанной с Пражской весной. Известно, что советская пропаганда накануне вторжения, да и в период оккупации ЧССР, войсками пяти братских социалистических государств много писала об антисоветской и антисоциалистической активности иностранной агентуры, которая якобы наводнила Чехословакию накануне братского вторжения, и о могущественных возможностях этой агентуры и ее воздействия на местное население. Писали и о приготовлении войск НАТО, в частности Бундесвера, к вооруженной инвазии в ЧССР и многое в том же роде. Поскольку публикуемые материалы никак не подтверждают все эти давние пропагандистские выдумки, а составителям очень хочется, они в своей обширной 120-страничной вступительной статье привлекают давно уже рассекреченные материалы Центрального разведывательного управления США, которые легко можно найти на сайте этого учреждения. А также обильно цитируют западных исследователей истории спецслужб и международных отношений. Все это в сочетании с содержанием публикуемого документального материала наносит серьезный удар по исходным установкам публикаторов. Впрочем, судите сами. Сопоставим исходный пропагандистский тезис о наводненности Чехословакии иностранными агентами и шпионами с тем, что говорится в предисловии к сборнику.
Американское посольство в Праге располагалось в старинном четырехэтажном особняке, известном как Шонборнский дворец, по адресу Торжельсте, 15. В составе посольства числилось около 30 дипломатов, в основном кадровых сотрудников Госдепартамента и информационного агентства USA. Американская военная разведка была представлена военно-воздушным и военным атташе в чине полковников и их помощниками в ранге младших офицеров и сержантов. Центральное разведывательное управление имело в то время небольшую резидентуру в посольстве США в Чехословакии. Резидентура ЦРУ в Праге имела на связи несколько ценных агентов, контакт с которыми поддерживался в основном через тайники. Известно, что среди них были также сотрудники разведки, предложившие свои услуги американцам во время своей работы за рубежом.
От себя добавлю, что бежавший в феврале 68-го в Австрию генерал Ян Шейна, парторг Министерства национальной обороны и друг и собутыльник сына бывшего президента Новотного. Этот Шейна знал всю чехословацкую верхушку и многих ответственных товарищей из соцлага лично и дал американской разведке больше, чем вся их пражская резидентура. Ну дал, ну и что? Сумели западные разведки предсказать интервенцию? Не более, чем все мы тогда, все, кто читал «Правду», например. Снова цитата.
10 мая 1968 года Совет национальных оценок СНО ЦРУ подготовил секретный специальный меморандум номер 10-68, посвященный кризису в советско-чехословацких отношениях. В нем, в частности, указывалось, что поскольку ставки в нынешней политической игре настолько высоки, больше нельзя исключать, что советские лидеры могут пойти на военную интервенцию.
Господи, да, то же самое тогда говорили все, даже глухонемые. Но, может быть, позднее шпионы разузнали что-то более определенное. Смотрим меморандум Совета национальных оценок ЦРУ директора управления Ричарду Хелмсу. Это уже 12 июля 68-го, 7 вечера вашингтонского времени.
С 10 июля установлены 5 новых центров связи, находящихся под контролем советского генштаба. 2 в Чехословакии, 1 под Будапештом, 4 под Ужгородом на советско-чешской границе и последний к юго-западу от Магдебурга. По мнению авторов меморандума, создание этих центров связи предположительно свидетельствует о подготовке ввода советских войск из СССР, Венгрии и Восточной Германии. В заключение в меморандуме указывалось, что возможность советской интервенции в Чехословакии резко возросла.
Не стану перечислять все банальности, а иногда и глупости, которыми американская разведка окормляла политическое руководство страны по поводу Чехословакии. Скажу только, что по сообщению одного из американских историков, ЦРУ, которого, кстати, цитируют и составители сборника документов КГБ, через несколько лет после августа 68-го Комитет Палаты представителей по вопросам разведки Конгресса США признал неспособность ЦРУ предсказать ввод войск Варшавского договора в Чехословакию одним из самых серьезных провалов разведки в 60-е годы. С другой стороны, кремлевское руководство всячески игнорировало сообщения из-за рубежа, в том числе и сообщения внешней разведки, если в них говорилось, что Запад вовсе не собирается вторгаться в Чехословакию.
22 июля. В Вашингтоне состоялась встреча советского посла Анатолия Добрынина с госсекретарем США Дином Раском, который заявил: «Правительство Соединенных Штатов стремится быть весьма сдержанным в своих комментариях в связи с событиями в Чехословакии. Мы определенно не хотим быть как-то замешаны и вовлечены в эти события». В то же время, отметил Раск, советская пропаганда утверждает, будто чехам помогает ФРГ и НАТО. Это неправда, и вы знаете, что это не так. Это нужно прекратить.
Ничего прекращать кремлевские не собирались. Более того, за неделю до встречи Раска с Добрыниным, на встрече руководства стран Варшавского договора в Варшаве, в которой не участвовали Дубчик и Чаушеску, обсуждался вопрос о планируемом на 22 августа вооруженном вторжении не только в Чехословакию, но и в Румынию. Информация об этом, полученная Чаушеску от своей военной разведки, и определила его отрицательное отношение к интервенции в ЧССР. А свои проблемы он отдельно разрулил с Брежневым. Советская же разведка этого времени, как могла, подстраивалась под настроение Кремля.
22 июля в контакт с ПГУ КГБ вступает проживавший в то время в Риме американский певец и борец за мир, член Всемирного совета мира Дин Рид. Он передает ставшие ему известными сведения о планах США не вмешиваться в события в Чехословакии.
Сообщала ли Лубянка такую информацию на Старую площадь и в Кремль? Радио «Свобода». Объединенный выпуск программ «Разница во времени и документы прошлого». Мы говорим сегодня о недавно опубликованных документах КГБ о вторжении в Чехословакию в 68-м году. Публикуя ссылки на все эти документы, составители сборника невольно разрушают мифы как о многочисленности западной агентуры в ЧССР, так и о ее возможностях. Ну вот, еще пример из сборника.
Резидентура английской разведки в Праге во время чехословацких событий была еще меньше по своим размерам, чем резидентура ЦРУ. И хотя в работе по получению необходимых сведений принимали активное участие и военные разведчики, а также другие сотрудники посольства Великобритании, однако как в предкризисный период, так и после ввода советских войск в Чехословакию возможности резидентуры СИС были весьма ограничены.
Не стоит преувеличивать возможности разведок соседних ЧССР, Австрии и ФРГ, следивших за событиями с территории своих стран. Правда, составители сборника утверждают, что 8 тысяч туристов из этих государств, находившиеся летом 68-го в Чехословакии, являлись специально обученной агентурой. Но никаких доказательств этого, кроме соображений ветерана из первого главка КГБ, не приводится. И в этой связи я снова обращаюсь к своему коллеге по радио, эксперту по чешским и словацким проблемам Ефиму Фиштейну. Ефим, составители сборника документов уверяют читателей, ссылаясь на нецитируемые ими данные СТБ и КГБ, что летом 68-го Чехословакия была заполнена западными разведчиками, что там в составе антисоветской организации «Клуб 231» действовало, я цитирую, «значительное количество агентов западных спецслужб». Еще одна цитата. «Клуб 231», точнее его руководители, сионисты, даже не пытались делать вид, что ЦРУ и Моссад здесь ни при чем. Знаешь, что они приводят в доказательство связи руководства К-231 с израильской разведкой? Их встречи с жившим тогда в Вене известным охотником за нацистами Симоном Визенталем. Примерно те же обвинения выдвигаются в сборнике и по поводу другой общественной организации КАН, клуба беспартийных активистов.
Мы ведь в то время жили и были уже сознательными людьми, так что мы помним этот поток пропагандистских и лживых утверждений. Например, о том, что на территории Чехословакии действует 300 тысяч заброшенных шпионов. Это было число туристов, которые посетили в 1967 году Чехословакию.
Извини, что перебиваю. По данным КГБ, на август 1968 года в стране находилось, ну, не такое большое количество, 8 тысяч иностранных туристов, в основном из Австрии и Германии, которые прошли подготовку в Баварии в специальных лагерях.
Эти лагеря назывались в Баварии «Бюро путешествий», и действительно в августе могло быть 8 тысяч, скажем, туристов. Это же все ложь, не только стоящая на очень шатких ногах, это просто дикая, а иногда бессмысленная и совершенно глупая ложь. Ну вот вы заговорили об этих страшных организациях, которые собирались проводить переворот. Кстати, неизвестно против кого, потому что ведь известно, что чехословацкое население тогда как никогда, ни до, ни после, поддерживало свое чисто партийное коммунистическое руководство и руководство чехословацкого государства, президента, премьера и генсека коммунистической партии поддерживали. Против кого же производить переворот?
По справке начальника первого главка КГБ при Совете министров СССР Сахаровского, они собирались захватить власть в партии, то есть свергнуть Дубчика и установить свою ЦРУшно-сионистскую власть.
Ну, наверное, для этого нужно сначала в партию вступить. Ведь нельзя же свергнуть Дубчика, не вступая в партию откуда-то извне. Так вот, ситуация на лето 68-го года была примерно такая. Чехословацкое тогда руководство действительно было готово отказаться от программы, от конституции даже, от конституционного положения, по которому компартия являлась руководящей и направляющей силой общества. Это положение было введено искусственно во все конституции Центральной и Восточной Европы. Так вот, что означало реально это? Это означало бы возможность многопартийности. Тогда, если бы была свободная конкуренция партий, вполне можно предположить, что могло бы в результате, скажем, правительство быть то ли не коммунистическим, то ли коалиционным, не знаю уж, по результатам выборов. Но ничего антиконституционного не предполагалось. Других партий не было реально. Даже социал-демократы, которые собирались было реанимироваться, восстановиться после десятилетий коммунистического запрета на деятельность, даже они не успели сформировать партию. Так что была только коммунистическая, одна единственная партия, плюс клубы различных активистов. Но как оценить, если не словом гнусное, отвратительная, беспомощная ложь, например, обвинение в том, что клуб К-231 являлась чуть ли не боевой антикоммунистической организацией. Название клуба – это название уголовной статьи, по которой сидели за политические преступления в социалистической Чехословакии, в основном в 50-е, 60-е годы. Вот отсидельцы, бывшие узники, политзаключенные бывшие, они создали, в том числе, в котором они к этому времени еще оставались живых. В К-231 было, ну, может быть, 10 тысяч. Я сейчас не помню точно, но речь шла о тысячах человек всего-то. Это был нормальный клуб, именно клуб, объединявший бывших политзеков, то есть людей, которые по 15 лет отсидели и были нагло обвинены потом советской пропагандой в том, что они контрреволюционеры, которые собираются захватывать власть, да еще и в каких-то чужих интересах. Клуб беспартийных активистов, опять же, объединял людей, которые даже создавать другие партии не собирались, а были именно демонстративно аполитичными или, во всяком случае, беспартийными. Они собирались свою общественную активность развивать вне рамок любой партии. То есть обвинить эти два гражданских клуба, да, в современной России сейчас – этих клубов, наверное, ну, сотня тысяч. В любом провинциальном городке их несколько. Клубов по интересам. Вот в Чехословакии тогда все, что удалось за пару месяцев вот этой пражской весны создать, это были два клуба по интересам и какие-то писательские, журналистские и прочие организации.
Да, много сообщений о таких контрреволюционных писателях, как, например, Гольдштюкер или Гавел, есть. Но поиск, конечно, антисоветских, антисоциалистических организаций велся и приводил к очень смешным результатам. Вот я вспоминаю сообщение генерала болгарской народной армии Джурова, появившееся 22 августа, о том, что в городе Банско-Быстрица действует несколько нелегальных подпольных организаций. Одна из них – нелегальная организация местных хулиганов, как будто бывают легальные, а вторая – нелегальная организация проституток, которые деятельностью проституток намерены компрометировать воинов нашей армии.
Ну, уже в том, как вы это говорите, и что вы говорите, содержится глубочайшая ирония, а заодно и, по-моему, образец той общей бестолковости, беспомощности, глупости, которая была характерна для всего этого информационного потока. Сами понимаете, что проститутки работают за деньги, это люди, как правило, малоидейные, невысокоидейные, и если им не заплатят за их услуги, то они ничего не заработают и не станут работать даром. В любом случае, это становилось материалом, который на полном серьезе шел в Россию, публиковался там в газетах, обсуждался там как проявление антисоветских настроений в Чехословакии. А вот на таких смешных основах стояла массивнейшая, самая массивная операция после Второй мировой войны, которая была задействована, вы знаете наверняка лучше меня, где-то порядка 800, может быть, 700-800 тысяч советских военнослужащих, плюс там несколько десятков тысяч всяких ГДРовских, вплоть до болгарских.
Советских полмиллиона считается.
В общей сложности порядка, может быть, миллиона человек вторглась на территорию страны 15-миллионной тогда на основании вот этих-то смешных фактов.
Надо сказать, что, конечно, детали вот эти, они не публиковались в России никогда. Вот эти общие формулировки, нелегальные организации, антисоветские проявления и так далее, ими была забита печать. Вот сейчас опубликованы с запозданием в сколько десятков лет все эти детали. Как вы относитесь к такой публикации?
Публикация могу относиться только положительно. Что смущает и даже приводит в состояние некоторой растерянности, это попытки сегодня с высоты нашего знания, с высоты всего, что произошло тогда, с высоты знания, что оккупационный режим был крайне непрочным, не сумел завоевать симпатии населения никогда. Вот с этой высоты, когда нам снова повторяют те же байки, что вторжение было необходимо, вот это смущает крайне, на мой взгляд. Гораздо естественнее было бы, как это, между прочим, в ельцинские времена сделали. И, кстати, недавний президент Путин тоже извинялся здесь, будучи в Праге, за вторжение. Сегодня доказывать необходимость вторжения на основании вот этих странных, по меньшей мере, доказательств, в кавычках, просто смешно и, опять же, не свидетельствует о глубоком уме. Надо ясно сказать, что Запад не только не собирался что-либо производить в Чехословакии, он даже, наоборот, смотрел на происходящее здесь с большой настороженностью, не понимая, как это вообще переживать, переварить, что это означает. И маневров никаких на границах не было, а была всего лишь баварская полиция и пограничники, которые не знали, что делать с потоком хлынувших эмигрантов. И госсекретарь Соединенных Штатов докладывал президенту тогда: нас пытаются втянуть в какую-то игру. Вы же прекрасно знаете эти докладные записки. Нас пытаются втянуть в игру. Мы должны ясно дать понять, что мы ничего не собираемся делать в помощи режиму Дубчикова. А так и произошло. Ничего не собирались делать и ничего не сделали.
Вот одним из достоинств, кстати, этого сборника, то, что в нем, пусть в пяти, там, пусть между строчек часто, в примечаниях, приводится значительная информация, связанная с поведением Запада. Во-первых, сообщение, скажем, советской агентуры с Запада о том, что никакого вторжения не планируется. В частности, об этом сообщал в июле из Италии известный певец Дин Рид, уведомлял КГБ СССР. Во-вторых, приводятся официальные заявления американских дипломатов о том, что они не планируют ничего. И в-третьих, что существенно, там в этом же сборнике приводится мнение современных американских историков. Мнения такие, что если бы позиция Запада была жестче и он не сообщал бы, что они не собираются вмешиваться. Никакого вторжения советских и братских войск в Чехословакию, возможно, и не было бы.
Я совершенно уверен, что действительно не было бы, если бы, конечно, с такой жесткой позицией Запада еще сочеталась и более жесткая позиция чехословацкого руководства. Они, к сожалению, оставались коммунистами до самого конца. Но что в результате? В результате страна потеряла в своем развитии еще 20 лет и пришла к тем же совершенно результатам, каким она, возможно, пришла бы уже в 68-м. Для России это было бы колоссальный выигрыш времени, возможность войти в современный мир. Ведь в результате все равно же та же Чехия и Словакия, и та, и другая в НАТО сегодня, как и остальная Центральная Европа. Можно было бы войти, в общем-то, в мир, может быть, оставаясь партнерами и друзьями, а не сделав из себя оккупантов, а из страны униженную и оскорбленную.
Так считает мой коллега, знаток чешской и словацкой проблематики Ефим Фиштейн. Вообще говоря, рассуждать о политических последствиях того или иного давнего процесса или события в сослагательном наклонении – занятие безнаказанное, но для историков не очень подходящее. Но и оценивать действительно произошедшее и его реальные последствия тоже порой непросто. Если говорить о деятельности советских и западных спецслужб, которым в сборнике «Чехословацкие события» 68-го года глазами КГБ и МВД СССР уделено немало места и внимания, то следует, видимо, признать, что она, при всех ее неуспехах, не сыграла в августовском вторжении решающей роли. Похоже, политические решения, как в Москве, так и в Вашингтоне, принимались не то чтобы без учета разведданных, но, если так можно выразиться, параллельно их получению. Очевидный же политический итог вторжения – в сохранении ЧССР в социалистическом блоке, вплоть до бархатной революции, в создании там многолетней общественной атмосферы отвращения ко всему советскому, антирусских настроений, которые испытывал на себе, в частности, остававшийся в Чехословакии до 91-го года советский воинский контингент. Его численность доходила до 130 тысяч человек. По оценкам некоторых экспертов, вторжение в Чехословакию братских армий, вопреки желанию его организаторов, усилило стратегическое присутствие США в Европе, ослабило влияние коммунистов там и отсрочило реформаторские преобразования в СССР. В ходе вторжения было убито 108 и ранено более 500 граждан Чехословакии, в подавляющем большинстве мирных жителей. Боевые потери советских войск составили 12 человек погибшими и 25 ранеными и травмированными. Всего в ходе операции «Дунай» погибло 102 советских гражданина, включая двоих штатских журналистов, разбившихся в результате падения вертолета возле Теплица. Это очень хороший результат для воинской операции, в которой задействовано около 500 000 солдат, сказал мне пару лет назад один из военных экспертов. Интересно, учитывал ли он то, что этой 500 000 армаде не было оказано никакого организованного военного сопротивления.
Большое вам спасибо, братья-захватчики, спасибо больше, никогда не забудем.
Август 68-го в чекистских документах. В передаче принимал участие Ефим Фиштейн. Звукорежиссеры этого объединенного выпуска программ «Разница во времени» и «Документы прошлого» — Марина Смирнова и Юлия Голубева. Автор и ведущий — Владимир Тольц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы, в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru.
Новости.
Свободы. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Намеченный срок – это дата начала процесса, который зайдет.
Мне хотелось бы здесь вновь выразить солидарность и соболезнования.
Группа националистов, называющая себя командованием объединенных групп черноземного сектора оккупированного...
Практически все внешнее электроснабжение со стороны...
Вода реки Сундари с возможным остатком.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9520, 9760, 12005, 17560. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».